В Цюрихе я однажды была. Это ужасное воспоминание. В Женеве я не бывала никогда. Но думаю, что там есть, во всяком случае для таких, как караваи, уютные гостиницы с огромными террасами, которые ночами ласкает лунный свет и грустная музыка скрипок. Днем заливает ослепительное солнце, а вечером яркие огни иллюминации. Одним словом, гостиницы, где люди живут так, как я никогда жить не буду. И не только потому, что стоит это много франков или долларов. Я ненавижу себя за то, что я такая. Это правда, правда, правда. Я такая, а почему, не знаю сама. Я закончил работу к 11 часам и начала раскладывать ее по экземплярам, когда вошел каравай и освободил меня от этого занятия. На нем был темно-синий летний костюм и какой-то дрянной галстук в белый горошек. И он подавлял меня своим ростом и своей энергией. Он уже успел заскочить в агентство за макетами и привез мне конверт с премиальными. Вместе с 300 обещанными им франками я насчитала более 1000 франков, почти мое месячное жалование. И я сказала, я никогда не упускаю случая поблагодарить. Большое спасибо. Это грандиозно. Это слишком много. Он торопливо сунул работу в черный кожаный саквояж и, тяжело дыша, спросил, есть ли у меня водительские права. Нелепый вопрос. Анита знает, что есть, и, наверное, сказала ему. Когда она по случаю купила свою первую машину, симку с откидным верхом, она так боялась сесть за руль, что вывела машину из гаража я. А потом по 4-5 раз в день я перегоняла ее с одной стоянки с ограничением времени на другую. Ну, если говорить по совести, то по-настоящему я в своей жизни водила только одну машину. Приютский грузовичок-фургон с мотором мощностью 2 лошадиные силы. Оплатила мое обучение матушка. Это пригодится тебе в жизни. К тому же заставить выбрать мужа с машиной, а не какого-нибудь голодранца за его прекрасные глаза. И только я возила ее, когда она выезжала по делам. Я тогда училась в выпускном классе. В приюте было 2 одинаковых грузовичка. Мне достался тот, что постарее. «Можешь его разбить», — говорила мне матушка. «Наловчишься, и тогда мы заберем хорошую машину у сестры Мари де ля Петте». Но уже при скорости 30 км в час она вцеплялась обеими руками в сиденье, а при 40 кричала, что я убийца. Однажды она с перепугу потянула на себя ручной тормоз, и мы обе чуть не вылетели через ветровое стекло. Наклонившись над своим саквояжем, каравай одним духом выпалил, что в субботу утром найти машину невозможно, а телефон он попросил выключить, чтобы я могла работать спокойно. И теперь нет смысла начинать всю волынку сначала, чтобы его включить, что им еще надо заехать за дочкой, и я окажу ему большую услугу, если соглашусь проводить их в аэропорт Орли. Я не поняла, зачем это нужно. Он выпрямился весь красный и объяснил мне, что если я поеду, то приведу машину обратно. Он сошел с ума. Я ему сказал, что в Орли есть платные стоянки, но он лишь пожал плечами и ответил, что знает это и без меня. «Ну, поедемте, Дани». Я сказал, что это невозможно. «Почему?» Теперь он смотрел мне прямо в лицо, немного склонившись ко мне. И я видел, что он полон упорства и нетерпения. А когда кто-нибудь стоит слишком близко ко мне, я теряюсь и не могу сразу найти ответ. Прошло несколько секунд, и я проговорила. Я и сама не знаю, почему. Просто так. Ничего глупее я сказать не могла. Он снова пожал плечами, бросил мне, что нечего, мол, валять дурака, и с саквояжем в руках вышел из комнаты. для него вопрос был решен. Я не могла ехать с ними в Орли. Не могла пригнать обратно машину. Нужно ему сказать, что я никогда не управляла никакой машиной, кроме жалкого подобия грузовичка, и что наша настоятельница бывала спокойна только тогда, когда впереди маячила церковь, в которой в случае надобности нас могли бы соборовать. Я пошла в холл вслед за караваем. По лестнице спускалась Анита. Я ничего не сказала. У них было 3 чемодана. Я взяла один и понесла его в сад. Я поискала глазами ДС, машину каравая, но то, что я увидела, привело меня в ужас. Они собирались ехать не на ДС, а на длинном, широком, с откидным верхом американском лимузине, который Анита в этот момент выводила из гаража. Настоящий танк. Я вернулась в холл, потом прошла в комнату, где работала. Я даже не могла сразу вспомнить, зачем пришла. Ах, да, за сумкой. Я взяла ее, потом положила обратно на стол. Нет, я не могу вести такую машину. Каравай торопливо закрывал двери. Когда он увидел, что я стою словно окаменевшая, он, должно быть, понял, в каком я состоянии, подошел ко мне. Положив ладонь мне на руку, он сказал: «Это машина Аниты. В ней есть только акселератор и тормоз, больше ничего. Ее очень легко вести». И добавил: «Не надо быть такой». Я повернулась к нему. Я увидела, что у него голубые глаза, светло-голубые и усталые. Голубые. Раньше я никогда этого не замечала. И в то же время я вдруг впервые прочла в них, что я для него не пустое место. Хоть я и не отличаюсь большим умом, он ко мне относится с симпатией. Во всяком случае, так мне показалось. А я не поняла, что он имел в виду, сказав: «Не надо быть такой». И до сих пор не понимаю. Он, как и перед этим, подошел ко мне совсем близко. Он казался огромным, сильным, и я почувствовала, что теряю почву под ногами. После долгого молчания, может быть, оно просто показалось мне долгим, настолько было невыносимым, он добавил, что раз я не хочу их проводить, он как-нибудь устроится, оставит машину на стоянке. В конце концов, это не имеет никакого значения. Я опустила голову и сказала, что поеду. Девочку посадили сзади. На ней было красное пальто с бархатным воротничком. Она сидела очень прямо, держа свою теплую ручку в моей, и молчала. Анита с мужем тоже не проронили ни слова. Было без 11:40, когда мы у Орлеанских ворот свернули с внешних бульваров и выехали на автостраду, ведущую на юг. За рулем сидел каравай. Я спросила, где оставить автомобиль, в саду? Нам приходилось кричать, так как он ехал очень быстро, и ветер относил наши слова. Он сказал, что документы находятся в ящичке для перчаток, а ключ от ворот вместе с ключами от машины. При этом он указательным пальцем тронул связку ключей, которые висели в замке зажигания. Я спросила, где мне их оставить. Подумав, он сказал, чтобы я хранила их у себя и отдала ему на работе в среду после обеда, когда он прилетит из Швейцарии. Анита в раздражении обернулась и, бросив на меня свирепый взгляд, он был знаком мне еще с тех пор, как я работала у нее, прокричала: «Да заткнись же ты! Неужели это так трудно? Ты знаешь, с какой скоростью мы едем?» Девочка, увидев, что мать сердится на меня, высвободила свою ручку из моей. Без 10:12 самолет улетал в 1:05. Каравай остановился у здания аэровокзала. Они спешили. Анита, на ней было пальто цвета беж на зеленой шелковой подкладке, приподняла девочку, вытащила из машины и, прижав ее к груди, нагнулась и поцеловала меня. Шеф торопил носильщика. Он протянул мне руку, и мне безумно захотелось удержать ее, потому что у меня вдруг возникла масса вопросов. А если пойдет дождь? Ведь до среды может пойти дождь. Не могу же я оставить машину с откинутым верхом. А как он закрывается? Каравай растерянно посмотрел на сияющее небо, на меня, потом на приборный щиток. Понятия не имею. Это машина Аниты. Он подозвал Аниту, которая в нетерпении ожидала его у входа в аэровокзал. Когда она уяснила, наконец, чего я хочу, она прямо-таки взбесилась. Одним словом, она объяснила мне, кто я такая, и, одновременно растопырив ладонь в летней перчатке, ткнула пальцем в какую-то кнопку, которая, как мне показалось, находится где-то совсем низко, гораздо ниже руля. Но она сделала это в таком бешенстве, что я даже не увидела, в какую именно. Анита держала на одной руке дочку, и, наверное, ей было тяжело. Кроме того, девочка пачкала ей пальто своими башмачками. Каравай увлек Аниту к вокзалу. Перед тем, как они все исчезли, он обернулся и в знак прощания махнул мне рукой. Я осталась в этой чудовищной машине одна. В голове у меня была полная пустота. Прошло, наверное, несколько минут, прежде чем я заметила, что мотор не выключен, и прохожие оглядываются на меня. Потом ко мне подошел полисмен и сказал, что стоянка здесь запрещена. Чтобы собраться с духом и дать блюстителю порядка время отойти подальше, я сняла с головы косынку, которую накинула перед отъездом из дома Караваев, и тщательно сложила ее. Это была шелковая бирюзовая косынка, купленная мною в Мансе в первый год моей самостоятельной жизни, как раз в тот день, когда пришла телеграмма о смерти матушки. Я почти всегда ношу ее в сумке. И вот в этой пустоте, наполнявшей мою голову, я вдруг услышала голос матушки. «Не отчаивайся! Отведи машину на стоянку! Это всего 50 метров, а потом у тебя будет время подумать». Я вышла из машины, чтобы пересесть на переднее сиденье. Она была белая и сияла на солнце. И так как я не хотела, не могла сразу сесть за руль, а пошла и посмотрела на капоте ее марку. Это был Thunderbird, огромная белая птица под летним небом, стремительная птица. Я села в машину. Дверца, казалось, захлопнулась сама. Золотисто-песочные сиденья под цвет внутренней окраски блестели ослепительно, сверкали хромированные детали. На щитке и даже между сиденьями было множество кнопок и ручек. Я заставила себя не смотреть на них. Каравай сказал правильно. Под ногами я не нашла педали сцепления. Я наклонилась, чтобы рассмотреть переключатель скоростей. Кроме нейтрального и для заднего хода там было всего два положения. Одно трогаться, другое ехать. Лоб у меня покрылся испариной. В горле пересохло. Но это был не только страх. Это было что-то еще, я не знаю что. Я уверена, что всегда буду вспоминать эти минуты. Буду жалеть, что они уже позади. Я сняла с правой ноги туфлю, чтобы каблук не мешал мне нажимать на акселератор. Сказала матушке, что поехала, и медленно тронулась с места. Сначала машина резко дернулась, потому что я слишком сильно нажала на акселератор. Но тут же мягко, торжественно поплыла вперед. А затем начался прямо какой-то цирк. Я металась во все стороны по аллеям перед аэровокзалом и неизбежно налетала на кирпич. Раза 4 или 5 Я оказывалась на одном и том же месте и столько же раз перед запрещающим знаком одного и того же регулировщика. Какой-то автомобилист, ехавший за мной, обозвал меня скрягой за то, что я не включала указатель поворота. А я, прежде чем нашла, как его включать, хотя это оказалось легче легкого, включила дворник, печку, затем радио, настроенное на Монте-Карло, и опустила стекло правой дверцы. Я была на грани нервного припадка, когда мне, наконец, удалось поставить машину на стоянку, куда я столько времени тщетно пыталась попасть. И если я еще держалась на ногах, когда вышла из этой роскошной машины, то только потому, что женщине теперь модно быть мужественной. Но в то же время я немного гордилась собой. И хотя меня била нервная дрожь, я знала, что страх позади, и чувствовала себя способной мчаться на этой машине сколько угодно. Только теперь я услышала доносившийся с летнего поля гул самолетов. Я пустила в автоматический счетчик стоянки две монеты по 20 сантимов, вынула ключ из замка зажигания, взяла сумку, платок и решила немного пройтись, чтобы проветриться. Когда я пересекала аллею, которая тянется вдоль аэровокзала, в небе в лучах солнца показалась каравелла швейцарской авиакомпании, возможно, та самая, которая уносила на своих крыльях Аниту. В холле аэровокзала я взяла в автомате входной билет. Внутри было многолюдно, шумно, и мне стало не по себе. Я поднялась на эскалаторе на верхнюю террасу. По взлетной полосе бежал белый с голубой полосой «Боинг» компании Air France. Какие-то люди в канареечно-желтых комбинезонах суетились на поле. Пассажиры цепочкой послушно шли к большому самолету, а один из летчиков, засунув руки в карманы, бродил взад и вперед, подбивая ногой камешек. Потом я спустилась этажом ниже и поискала глазами этого летчика. Но его уже не было. Должно быть, он поднялся в самолет. Некоторое время я разглядывала забавные безделушки, выставленные в витринах, но самым забавным мне показалось мое собственное неясное отражение в стекле. Какая-то девушка в белом костюме с золотистыми волосами. Нет, это не я. Купив «Франсуар», я зашла в бар и попыталась прочитать хотя бы заголовки, напечатанные крупным шрифтом. Раз 10 я прочла, что кто-то совершил что-то, но кто и что так и не поняла. Я выпила «Дюбоне» с водкой, выкурила сигарету. Люди вставали из-за столиков, брали сдачу и улетали на другой конец света. Было ли мне хорошо или плохо? Уже не помню. Я заказала второй бокал, затем третий. Я говорила себе: дуреха, уж не собираешься ли ты участвовать в автомобильных гонках со столкновениями? Чего ты добиваешься, собственно говоря? И я убеждена, что уже тогда знала, чего хочу. Правда, это еще не было чем-то ясным, точным. Просто какой-то зуд в голове, какое-то смутное беспокойство, тревога, что ли. Я слушала, как из громкоговорителя приглушенный почти интимный женский голос без устали рассказывал, через какую дверь надо выйти, чтобы оказаться в Португалии или Аргентине. Я обещала себе, что когда-нибудь обязательно вернусь сюда, сяду за этот же самый столик, и еще что-то сама не знаю что. Я расплатилась за аперитивы. Я сказала себе, что выпила их за здоровье своей стремительной птицы. Вот и все. Потом я встала, собрала со столика сдачу и поехала к морю. О, я не сразу призналась себе в своем намерении. Я очень здорово умею вступать в сделку с собственной совестью. Садясь в машину, я просто подумала, что ничего страшного не случится, если я часок-другой покатаюсь на ней. Пусть даже каравай узнает об этом. Имею же я, наконец, право по дороге пообедать. Я прокачусь по Парижу, остановлюсь где-нибудь съесть бифштекс с жареной картошкой и выпить чашечку кофе. Не торопясь, проеду через Булонский лес и часа в 4 поставлю машину в сад караваев. Так? Так. Я не спеша изучила все приборы на щитке. Обнаружив кнопку, с помощью которой опускался и поднимался вверх, я с отвращением вспомнила о вспышке гнева Аниты. На спидометре овальной формы с крупными металлическими цифрами максимальная скорость была 120 миль. Я прикинула, что это составляет около 200 километров в час, и сказала себе: «Ну, держись, детка». Потом я заглянула в ящичек для перчаток. Там оказались только квитанции об уплате штрафа на стоянках с ограничением времени, счета из гаражей и дорожные карты. Технический паспорт машины и страховой полис, который я обнаружила в прозрачном полиэтиленовом футляре, были оформлены на какое-то общество, находящееся по тому же адресу, где и жили и каравай, на Осиновой улице. Я слышала, что у него 4 подобных, в какой-то степени фиктивных общества, с помощью которых он улаживает дела агентства, но я в этом ничего не смыслю, а главный бухгалтер держит все в глубокой тайне. Мне как-то стало спокойнее, когда я узнала, что машина оформлена не на Аниту. Вещь, никому не принадлежащую, вернее, не принадлежащую определенному лицу, позаимствовать легче. Я вышла из машины, решив взглянуть, что находится в багажнике. Тряпки, мочалка и сложенный гармошкой рекламный проспект фирмы Тендерберт. Я на всякий случай взяла его. Когда я вновь села за руль, меня привело в восторг, что он отодвигается вправо, чтобы удобнее было садиться, и снова блокируется, как только включаешь мотор. Это потрясающе. Я увидела, что все оборачиваются и смотрят на меня. И это были не те взгляды, которые обычно я ловлю на себе, даже если учесть, что юбка у меня узкая, и я, возможно, задрала ее выше, чем полагается. Я понимала, что это внимание ненадолго, но все же быть выделенной из толпы приятно. Так ведь? Так. Я с королевским величием дала задний ход. Выехала со стоянки, сделала изящный разворот около аэровокзала. И у первого же перекрестка остановилась. Одна стрелка указывала направление на Париж, другая — на юг. Чтобы дать себе время подумать, я достала косынку и повязала ею голову. Сзади кто-то из водителей посигналил. Я махнула рукой, посылая к черту и его, и себя, и поехала на юг. Какой смысл обедать в Париже? Я это делаю каждый день. Я поеду в Милли-Ла-Форе, потому что это прекрасно звучит, и я никогда не была там. Я закажу не бифштекс с жареной картошкой, а что-нибудь, неважно что, но совершенно сказочное. И на десерт — малину. Я найду такой ресторан, где мне накроют столик в саду. Итак, все решено. Но ты уже опрокинул 3 аперитива, и будь внимательна, иначе вернешься на буксире. Но пока что я мчалась с курьерской скоростью.